священный исповедник Виктор Островидов, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии. День памяти 19 апреля, 2 мая по новому стилю. А вы замечали, что все самое лучшее люди создавали для Бога? Вот, например, в нашем городе какое здание самое красивое и самое прочное? Конечно, Успенский собор. Он уже 300 с лишним лет стоит. А сколько в нем силы, какой он мощный! Заметили? О чем это нам говорит? О том, что если хочет человек Богу послужить, то и камни может в чудо превратить. Россия от других стран всегда золотые купола отличали. Такого больше нигде в мире не видали. В селах, в городах, посреди полей, посреди лесов, на островах, на горах, повсюду наши предки удивительные храмы возводили. Многие сотни лет колокола звонили, кресты на солнце сверкали. А для чего? Они о Боге рассказывали. Они красотой радовали. Народ к добру звали, совесть пробуждали. И вдруг над нашими просторами черные свирепые беспощадные ветры подули. Разнесли они семена жестокости, ненависти, предательства. В 20 веке жизнь России перевернули. Владыка Виктор жил в те самые времена, когда с храмов кресты сбрасывали, с куполов золото срывали, по иконам стреляли. А он владыка, епископ. Это что значит? Это значит священник, да не простой, а тот, который церковной жизнью управляет. Каково ему было все это видеть? Легко ли было ему служить? Где он взял сил, чтобы эти безобразия пережить? Силы человеку всегда дает вера. Настоящая вера спасает от зла. Вот такая настоящая, сильная, крепкая вера у владыки Виктора и была. В миру его звали Константин Александрович Островидов. Родился он в Саратовской губернии, в селе с красивым названием Золотое. Посреди этого золотого села величественный храм стоит, Свято-Троицкий. Отец Кости в нем псаломщиком служил. 20 мая 1878 года за то, что первый сын в семье народился, он Бога благодарил. В этом храме с малых лет Константин отцу на службах помогал, в церковном хоре пел. Из своего золотого села с родителями на богомолье отправлялся. Еще ребенком на Соловках был. Когда исполнилось Косте 10 лет, он в духовное училище поступил. Потом закончил духовную семинарию, духовную академию в Казани. А надо знать, что в академию тогда не каждому поступать разрешали. Только лучших из лучших выбирали. В 25 лет Константин уже иеромонахом Виктором стал. Знаменитый архиерей, владыка Антоний Храповицкий, его постригал. Молодого монаха Виктора на Саратовской земле послужить благословили. Сразу важные дела ему поручили. Миссионером был, это значит, людей вере учил. А еще обустройством монастыря в городе Хвалынске занимался. До него там больше 6 лет трудились и немногого добились, а он за 2 года порядок навел. Когда из города Хвалынска уезжал, народ его не отпускал. У церкви всю ночь до утра стояли, вот как провожали. Слезы лились не ручьем, а рекой. Уже тогда было видно, что монах он непростой. А какой? Народ взволнован неутешимо. Все скорбеют, жалеют такого незаменимого пастыря стада Христова, как просветителя тьмы. До сего времени шло дело так успешно, что весь город торжествовал. А теперь что, одни слезы? Монахи все расстроены, плачут. Что делать, не знаю. Вот какое письмо один из расстроенных монахов саратовскому архиерею послал. Как он про иеромонаха Виктора написал? Незаменимый пастырь, просветитель тьмы. А что это значит? Какую тьму? Как просвещал? Это значит, что отец Виктор просвещал не русских людей, чувашей. Они во тьме жили, Бога не знали, в церкви ничего не понимали. Молодой монах их грамоте учил, на их родном чувашском языке в церкви служил. Представляете? По всей Саратовской земле были разбросаны чувашские поселения. От села до села сотни километров. И наш батюшка, забывая об усталости, всех чувашей объезжал, никого не забывал. Такой заботы эти люди прежде не видали, поэтому и плакали, когда монаха провожали. Но его талант и в церкви замечен был. Следующие 4 года иеромонах Виктор уже в Иерусалиме жил. На Святой Земле есть миссия Русской Православной Церкви. Другими словами, есть частичка от нашей церкви, кусочек нашей русской земли. Он и там послужил. Уже не чувашам, а людям из разных стран про нашу веру рассказывал. Пример строгой монашеской жизни показывал. Когда вернулся иеромонах Виктор в Россию, недалеко от Петербурга монастырем управлял, настоятелем стал. Местность вокруг была глухая, лесами и болотами обитель окружена, как нарочно создана для отшельников, для смирения. Вот как в природе перед грозой тишина наступает, так и в жизни отца Виктора наступили годы тишины, уединения, молитвы. 8 лет в Зеленецком монастыре. И вдруг гром посреди ясного неба. 1917 год. После затишья грянула буря. Помните, что такое революция? Это страшный кровавый переворот. Велика тревога и печаль тех дней. Революция на 2 части разделила русских людей. На красных и на белых. На тех, кто убивает, и на тех, кого убивают. А разве может церковь при этом молчать? Ведь она 1000 лет учила не убивать, не красть, не завидовать, не лгать. За то, что священники хотели безумие остановить, большевики решили нашу церковь запретить. Запретили и себя богоборцами объявили. Богоборцы. Значит, с кем борются? С самим Богом. С тем, кто мир создал. У них теперь вера другая и Евангелие другое. Какая же у них вера? Идолопоклонники они. На место Бога ставят своего вождя и ему служат. А Евангелие у них какое? Красное Евангелие. Так даже книгу стихов назвали. Вот что они в ней писали. Пощады враг не должен видеть. Он пал, но жив еще. Кали, лишь кто умеет ненавидеть, достигнет царствия земли. Давайте-ка повнимательнее присмотримся к этим строчкам. Наша церковь зовет в Царствие Небесное. А они хотят царствия какого? Царствия земли. Значит, земного? И кто в это земное царствие попадает? Лишь кто умеет ненавидеть. Значит, тот, кто ненавидит и убивает. А кто у них враги? Все, кто на них не похож. Все, кто не хочет бороться, а хочет работать, спокойно и мирно жить. Лучших людей страны и революционеры – врагами народа называли. Их же лучших русских людей из России гнали и убивали. Какое злое и мрачное у них царство, царствие земли. Дальше почитаем это красное Евангелие. Только зрячий солнце видит, только мощный цепи рвет, только тот, кто ненавидит, в революцию живет. И там ненависть, и тут ненависть. Заметили? И сколько дальше ни читай, повсюду ненависть. Это корень, из которого революция растет. Поэтому над добротой революционеры смеялись. Сердце в камень превратили. Главное для них борьба, жестокость. Вот какие люди власть в России захватили. Из покоя Зеленецкого монастыря отца Виктора перевели тогда в самое пекло, в центр революции, в город Петроград. Он помогал Александре Невской лавре управлять. Александра Невская лавра – это один из самых больших и красивых монастырей России. А в это время по всей стране священников в тюрьмы бросают. По всей стране батюшек не хватает. Люди приходят в храм, а службы нет. Без священника служба разве бывает? Храм на замок закрывают. Поэтому монахов из больших монастырей стали по разным городам и селам отправлять, чтобы помогать служить, чтобы народ без церкви не оставлять. Вот так владыка Виктор и оказался на Вятской земле. Назначили его к нам викарным епископом. Викарным. Это что значит? Это значит, в Вятке уже был епископ, а епископ Виктор ему помогал, часть забот на себя взял. Не все заботы, а только часть. Поняли? Зимой 1920 года новый епископ приехал в наш город. В Вятке он сразу понравился народу и не понравился большевикам. Владыка был очень умен, Россию любил, ярко и просто говорил. Он поразил вятский народ своей крепкой верой, благочестием, светлостью своей. В храм стало ходить так много людей, что власти за голову схватились. Как бы все до одного рабочие крестьяне в православие не обратились. Поэтому владыку вскоре прямо в церкви арестовали. В чем же он был виноват? Разве что-то плохое сделал? В бумагах написали: арестован за агитацию против медицины. А ведь он ни слова против медицины не сказал. Он только советовал во время болезни о святой воде не забывать, почаще дома окроплять. За эти слова священник 5 месяцев тюрьмы получил. Так вот и закончилась его жизнь на свободе. Началось хождение по мукам. Ему 42 года. Что его впереди ждет? Только тюрьмы, только ссылки. И еще отеческая забота за вятский народ. После первой тюрьмы вернулся владыка Виктор в Трифонов монастырь. В нем жил, у мощей преподобного Трифона Вятского служил. После каждой службы народ его окружал, до кельи провожал. По дороге владыка неторопливо отвечал на вопросы. Его частенько спрашивали о большевиках. Хотя их злобу епископ Виктор уже на себе испытал, он не унывал. Владыка людям объяснял, что у Бога случайностей не бывает. Раз настали такие времена, это значит, Господь нам испытания посылает. Конечно, тяжело с новой властью жить. А что сделаешь? Слезами горю не поможешь. Суда Божьего околицы не объедешь. Иногда приходится потерпеть. Но главное для нас – добро творить, ближних жалеть, друг другу помогать. Бога за все, не только за радости, но и за испытания благодарить. Вот что значит христианами быть. Народ на него удивляется. Надо же, батюшка-то из тюрьмы вышел, а большевиков не боится, не проклинает, даже никакой обиды на них не держит, так радостью сияет. Да ведь он правду бает, что миром-то Господь управляет, а не советская власть. Испытание Бог дал и утешение послал. Глейкося, какой батюшка-то Виктор теперече у нас? Ой, какой простой, да сколь уж хорош! Разве где такого епископа найдешь? Как не встретишь все с ласковым словом да с улыбочкой? А уж когда побахорит, да благословит, так ведь прям как солнышко душу-то озарит. Полюбился вятским людям владыка. Да и сам он говорил, что много где побывал, а таких людей, как вятские, нигде не встречал. Весной 1922 года на русский народ еще одно страшное испытание свалилось. Живая церковь появилась. Что это такое? А давайте я вам напомню, откуда она взялась. Времена были жестокие. И некоторые священники, чтобы их не тронули, не убили, не арестовали, решили большевикам угодить. Для этого придумали нашу церковь обновить. Древние правила отменили, по-новому служили, большевиков хвалили. Раз они церковь обновляли, их еще обновленцами называли. Но это только некоторые священники, не все. Раз другие с ними не согласны, то получается, что наша церковь на части разделяется. Одна часть по-прежнему Богу служит – а другая часть служит по-новому, уже не Богу, а богоборцам, властям. Вот откуда живая церковь появилась. За таким названием предательство притаилось. И к нам в город обновленец приехал учить по-ихнему служить. А у епископа Виктора характер прямой. Он кому слугой был? Богу, а не большевикам. Поэтому с приезжим живцом встретиться отказался. Даже на порог его не пустил. Обновленцы не отступили, потому что сила на их стороне была. Но и епископ Виктор не испугался. Святой князь Александр Невский что сказал? Не все ли Бог, а в правде? Вот наш владыка Виктор на защиту церкви и встал. Он учил народ к обновленцам близко не подходить, их приказов не выполнять. Составил письма к вятским людям, в которых все про обновленцев объяснил. Они только кажутся священниками, а на самом деле иуды, революционеры в рясах. У них слова-то вроде и красиво, да дела больно кривы. Своими обновлениями они церковь хотят расколоть, заставить не Богу, а идолам служить. Хотят народ погубить. Вот так. Обновленцы воду мутили-мутили, а наш владыка их сразу на чистую воду и вывел. За это большевики ему спасибо не сказали. За это его снова арестовали. Дело важное. Епископ Виктор новой власти мешает, а народ его любит, слушается, уважает. Поэтому его подальше отсюда отправляют, в Москву, в Бутырскую тюрьму. Узнав о времени отхода поезда, вятские люди кинулись на вокзал. Продукты, вещи любимому владыке несли. Большевики отряд милиции послали, провожающих разгоняли. А когда поезд тронулся, многие плакали. А епископ Виктор у окна вагона стоял и всех благословлял. Много-много раз благословлял. А ведь не зря говорят, послужи ты для людей, послужат и люди для тебя. Из московской тюрьмы владыку на 3 года в Сибирь сослали. Епископа поселили в малюсенькой деревеньке, всего 14 домишек среди лесов и болот. Оттуда владыка частенько письма на Вятку писал, советы вятским людям давал. Вот как он в письме о жизни в деревеньке рассказал. «Место наше глухое, народ живет бедно. Почта за 60 верст, ты один не пойдешь, медведи в тайге, да и не пройдешь пешком, а надо на лодке. Молимся мы дома, а в церковь не ходим, так как священник перешел на сторону живоцерковников, а народ ничего не знает, духовенство от него все скрывает. Крестьяне сердечно относятся к нам и помогают, приносят молочка, картошки, а мы с ними делимся лекарствами. Ребятишки малые ходят почти голыми, нечего надеть, и все болеют от холода. Мужчины с осени уезжают на промыслы, в глушь, в тайгу, за белкой или рыбу ловить неводами. Вот этим и живут. А своего хлеба совсем мало, потому что кругом непроходимые болота. За ссыльными строго следят. Власти за каждым шагом наблюдают. Чужие письма распечатывают, каждую строчку проверяют. Но владыка и там шутит, не унывает. Место ссылки курортом называет. А за эти 3 года, пока его вятки не было, обновленцы почти все церкви захватили. Всюду по-новому служили. Вернулся владыка и увидел в Божьем храме мерзость. Да, куда ни глянь, беда. Что будешь делать? Давай, епископ, выбирай. Или согласишься большевикам служить, будешь в сытости и покое жить. Или не согласишься, будешь за правду снова сражаться. Но тогда надо снова в тюрьму собираться. По казенным домам, по чужим углам будешь до смерти скитаться. И что? Как вы думаете, согласился? Промолчал? Нет, молчать он не стал. Епископ Виктор решил, что лучше за Бога пострадать, чем сатане служить, и начал в церковной жизни порядок наводить. Услышали его люди и опомнились, и стыдно им стало. Давай храмы обновленцев отбирать, настоящей церкви возвращать. Властям это разве понравится? Они за владыкой Виктором понаблюдали, да и приказали ему из нашего города убраться. В Вятке 3 года не появляться. Он подумал, а куда податься, чтобы к вятским людям поближе быть? И решил в городе Глазове пожить. Он ведь еще 5 лет назад епископом Глазовским назначен был, потому что и там священников не хватало, и образованных епископов, и простых батюшек оставалось на Руси очень мало. Вот какая перевернутая жизнь получается. Сперва он в нашем городе жил и Глазовской епархией руководил, а теперь наоборот, в Удмуртии проживает и оттуда Вятской епархией управляет. Когда в России живая церковь завелась, ох, какая же неразбериха началась! Ведь Россия – самая большая в мире страна. В деревенских домах ни телефона, ни радио нет. Все новости только от властей узнают. А безбожные власти говорят правду или скрывают? Конечно, скрывают. А неграмотные люди в дальних селах разве понимают, какая такая вторая церковь? Зачем? Все знают, что в церкви есть патриарх. Это глава церкви, самый главный в России священник. Народ от него, святейшего патриарха Тихона, правды ждет. Вожди революции приказали патриарху молчать, а он молчать не стал. Тогда большевики приказали патриарха Тихона убрать. Его убили, а в газетах сообщили, что он умер от неизвестной болезни. А помощников патриарха в тюрьму посадили, к народу не подпускали, слова сказать не давали. Зато живоцерковники, обновленцы, хорошо поживали. По всем городам и селам свои приказы рассылали. До того дошло, что уже сами священники друг другу не доверяли. Один из Тихоновской церкви, другой из живой. Люди совсем запутались. Вот какие страшные времена настали. Наш владыка Виктор был одним из самых умных и сильных священников России. Он правду знал. Поэтому послание к пастырям написал. К пастырям – значит, кому? К священству. Одним из первых в стране епископ Виктор выступил против того, чтобы большевики в церкви распоряжались. Что же он в своем послании написал? А вот что. Если земная власть ставит себя выше Бога, как церкви быть? Ничего против не говорить? А почему же тогда великий Иоанн Предтеча злого царя Ирода обличал? Разве святой неправильно поступал? Наши святые мириться со злом не могли. Иоанну Предтече за это голову мечом усекли. Епископ Виктор учил, что Бога надо бояться больше, чем властей. Большевиков не хвалил. Когда в храме служил, многих лет им не просил. Характер у него прямой, помните? Разве может он молчать и с радостью принимать тех, кто против Бога восстает, тех, кто церковь раскалывает, свой народ обманывает? И его за это опять арестовали. 3 года на Соловках дали. Знаменитый Соловецкий монастырь, мощную крепость на краю русской земли, большевики в страшную тюрьму превратили. Сокращенно назвали Слон. Соловецкий лагерь особого назначения. Изображение этого мудрого и кроткого животного на эмблему лагеря поместили. На Соловки высылали лучших людей России, тех, кто с новой властью не согласен был. В лагере этих людей исправляли. Они работали под присмотром охранников. Чтобы дурь выколотить, охранники заключенных избивали, а с дурью из человека и душу живо доставали. По решению начальства неугодных в лагере уничтожали. На острове были для этого особые места. Например, Секирная гора. На Секирной устраивали расстрелы. В храме на Секирной заключенных пытали. На эту гору вела каменная лестница высотой 100 метров. Человека, приговоренного к смерти, охранники связывали и на обледенелые ступени толкали. 100 метров летел человек. Бился об камни и лед. Внизу уже только косточки подбирали. Уничтожали людей. Уничтожали. Значит, в ничто превращали. 1927 году на Соловках были тысячи заключенных, в том числе 117 епископов. Лучшие люди России, необыкновенные, удивительные. Среди них такие, как архиепископ Иларион, человек очень умный и мужественный. Он в лагере людей успокаивал и учил, просто и мудро говорил. Надо верить, что церковь устоит. Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящиеся огоньки. Когда-нибудь от них все пойдет вновь. А без Христа люди пожрут друг друга. За что он оказался в тюрьме? За веру, ум и мужество. Среди ссыльных епископов были такие, как епископ Воронежский Петр, человек, который казался выше от унижений. Он с метлой в руках в роли дворника или сторожа внушал благоговейное уважение. Перед ним грубые наглые охранники смущались. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия, на что он отвечал, как всегда, поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением. За что этот человек попал в тюрьму? За веру, достоинство и величие. Среди ссыльных епископов в 1928 году оказался и наш владыка. За что он в тюрьме? За веру и честность. Писатель Олег Волков про него рассказывал, что епископ Виктор был похож на крестьян с картинок из старинных книг. Он носил недлинный подрясник, стянутый широким монашеским поясом, волосы под теплую скуфью подбирал. Лицо у него было простое, борода кудловатая. Свое высокое положение он не подчеркивал. Говорил окая, красиво и просто мысли выражал. Писатель такие слова владыке Виктора записал. «Ты, сынок, вот тут потолкался? Повидал все? В храме бок о бок с нами стоял? И должен все это сердцем запомнить, понять, почему сюда власти попов да монахов согнали, отчего это мир на них ополчился. Да не любо ему правда Господня стала. Вот дело в чем. Светлый лик Христовой Церкви помеха, с ней темные да злые дела не способны делать. Вот ты, сынок, об этом свете, об этой правде, что затаптывает, почаще вспоминай, чтобы самому от нее не отстать. Поглядывай в нашу сторону, в полуночный край небушка. Не забывай, что тут хоть туго да жутко, а духу легко. Сердцем запомнить, светлый лик, полуночный край небушка. Как красиво сказал! Как будто все русское, народное, мудрое человек в себя впитал. Правда? Что же такое вера? Почему лучшие люди должны за нее страдать? Рядом с нашим владыкой писатель Олег Волков начал это понимать. Профессор Андреев, который тоже был на Соловках, запомнил владыку Виктора ласковым и приветливым, всегда со светлой улыбкой и лучистыми светлыми глазами. «Каждого человека надо чем-нибудь утешить», — говорил владыка. И утешал. Для каждого встречного он приветливое слово находил, а то даже и какой-нибудь подарочек доставал. Когда владыка получал посылки, почти все раздавал. И вещи, и продукты. Себе мало что оставлял. В эти же годы в Соловецком лагере находился и студент Дмитрий Лихачев, будущий известный академик. А студент за что в тюрьме? За то, что слишком глубоко историю России изучал, много знал. Дмитрий сразу заметил необыкновенную простоту и симпатичность владыки Виктора. Владыка всем помогал, даже тем, кто себя безбожником называл. Вот что рассказал академик про нашего епископа. Летом 1929 года начальство концлагеря приказало не носить длинные одежды и сбрить бороды. Владыка Виктор отказался это выполнить. Его насильно стригли, обрили и при этом изранили его лицо. Кое-как обрезали длинную одежду, отчего снизу у него болтались лохмотья. Я встретил его на площади сразу же после экзекуции, веселого, как всегда улыбающегося, радостного. Лицо его было подвязано белой тряпкой, и она выглядела как борода. Так он и ходил до тех пор, пока у него не отросла небольшая борода. Вообще-то она у него была не густая, не длинна. Я думал, почему у него такой счастливый вид, и понял. Но чтобы понять, надо самому быть православным. О чем это говорит Дмитрий Сергеевич? О том, что в лагере он встречал не только православных священников. Видал эксенсов, священников католической веры. Они жили в лагере, но их не заставляли работать. Они только возили для себя воду в бочке на саночках и при этом себя мучениками считали. Радость, счастье. На их лицах ничего подобного не замечали. А наш епископ Виктор всегда радовался, даже на Соловках. Когда его стригли и брили, он сопротивлялся изо всех сил, потому что епископом был. По церковным правилам ему без бороды ходить запрещено. А уж если так вышло, что через силу побрили, какой толк горевать? Уныние – это грех. Теперь надо радоваться, потому что довелось за Христа пострадать. Радоваться такому может только православный. Все епископы в лагере работали. Кто дворником, кто сторожем, кто врачом, кто рыбаком. Владыка Виктор был бухгалтером канатной фабрики. Но ведь главное в жизни священника – богослужение, а служить в лагере им запрещали. Как вы думаете, служили они или нет? Конечно, служили. Даже прихожан причащали. Да только литургии заключенные тайно совершали. А где? В лесу. В глубине леса была полянка, окруженная березами. Эту полянку они назвали кафедральным собором Соловецкой церкви. Куполом собора было небо, а стенами березовый лес. Тайные службы, совершенные в концлагере. Надо было иметь необыкновенное мужество, чтобы туда приходить. Если бы их поймали, всех бы сразу расстреляли. Человека, обратившегося в лагере к священнику, наказывали. Прибавляли 5 лет тюрьмы. И все-таки батюшки изредка выбирались за лагерную ограду и служили. И люди приходили. Представьте, что это была за служба. На небольшой полянке кучка верующих. Священник уже не прежний, благообразный, в рясе, с бородой, а арестант в грязном с заплатами обмундировании, с безобразно укороченными волосами. Кто-то принес антиминс и утварь. Как же опасно было их хранить. Батюшка надел драгоценную петрохиль, помятую, вытертую, и вполголоса начал служить. Тихое пение робкого хора уносится к пустому северному небу. В чашу не церковное вино наливают, а сок лесных ягодок выжимают. Им мерещились тени охранников за деревьями. Им было очень страшно, но как они молились! Всеми силами измученной души, каждой мыслью к небесным заступникам стремились. И эта служба остаться человеком помогала, от ненависти спасала. Горстка арестантов, те, кто не отрекся от Бога. В 20 веке снова появились мученики за веру христианскую. Другом епископа Виктора на Соловках стал владыка Максим Жижеленко. До ареста он был лично врачом патриарха Тихона. Владыки подолгу неторопливо беседовали между собой. Никогда не раздражаясь, не споря, рассматривали жизнь с разных сторон. И в прошлое поглядят, и о будущем поговорят. Владыка Максим считал, что все хорошее осталось в прошлом. Впереди только тяжелые испытания и последние времена. А епископ Виктор верил, что измученный русский народ в будущем радость ждет, что Господь нашу страну от безбожной власти освободит, церковь возродит. Он с надеждой не расставался никогда. А ведь предсказание епископа Виктора сбылось. Заметили? Мы с вами как раз в такое время живем, когда монастыри восстанавливают, купола золотят, школы православные открывают. Никто свою веру не скрывает. Да только вот за то, чтобы мы так пожили, другие люди дорогую цену заплатили. Об этом помните. Три года на Соловках прошли, но владыку Виктора на свободу не отпустили. Снова в северный край сослали. В деревеньке караванной поселили. Неподалеку село Усть-Цильма, где очень много ссыльных. Там жили сосланные из Перми монахиня Ангелина и послушница Александра. Когда сестры с епископом Виктором повстречались, срок их ссылки закончился. Но они решили домой не уезжать, остались ему помогать. Сестры-то помогали, а власти спокойно жить не давали. Через несколько месяцев владыку и здесь арестовали. В тюрьме допрашивали. Чтобы подписал ложные документы, 8 суток не позволяли спать. Он 8 суток стоял на ногах. Даже присесть не разрешали. День, другой, неделя прошла. Если человек на таких допросах падал, его водой отливали, снова на ноги поднимали. Следователи друг друга сменяли и сутками повторяли: «Подпиши, подпиши, подпиши». Владыка непрестанно молился. Только поэтому и устоял. Ложной бумаги не подписал. Предателем не стал. Тогда отправили его в сыктывкарскую тюрьму. О свободе епископ уже и не мечтал, от властей пощады не ждал, но за все Бога благодарил. И однажды весточку с неба получил. Какую? А вот какую. В тюрьме владыка свою камеру сам прибирал. Как-то раз он выносил мусор и среди отбросов блестящую дощечку подобрал. Дощечка эта оказалась иконой Спасителя. Представьте, как владыка рад был. В тюрьме настоящей иконой Господь его одарил. Владыка молился перед ней до конца своих дней. После тюрьмы, как вы думаете, куда? Опять в ссылку. Тот же самый Усть-Цильмский район, да только село другое. Еще дальше в тайгу, совсем глухое. Называется Нерица. В какой дом владыку поселить? Выбрали дом большевика, который советскую власть в этих местах насаждал. Поселили так, чтобы хозяин дома за владыкой наблюдал. Работу епископу дали, дрова колоть и пилить. Послушнице Александре разрешили его навестить. Она осталась в Нерице, чтобы рядом с владыкой быть. Хозяин дома за епископом наблюдает и что замечает? Замечает, что у постояльца характер спокойный, жизнерадостный, прямой. Владыка всегда в молитве, но от работы не отказывается. Хозяин к нему в комнату о вере поговорить заходил. Владыка его умом и познаниями удивил. А зима в этом году оказалась необыкновенно тяжелой. Голод и болезни пришли в северные края. Этому большевики помогли. Они коллективизацию провели. Придумали весь хлеб до последнего зернышка у крестьян отбирать и в города отправлять. Дочь хозяина большевика, 12-летняя девочка, заболела. Да так сильно, что уж едва жива была. И если бы не владыка Виктор, девочка бы точно умерла. А епископ иногда посылки из Вятки и Глазова получал. Почти все голодающим людям раздавал. Вот и этой девочке он каждый день по несколько кусочков сахара приносил, а ее здоровье горячо Бога молил. Выздоровела дочка. И что же хозяин дома? Он понял, что такой доброты и отзывчивости в людях, отродясь, не встречал. И мелькнула мысль, что постояльца-то ему не иначе, как Бог дал. А если бы епископ Виктор его ругал, врагом называл? А если бы он назло большевику за девочку молиться не стал? Тут есть над чем задуматься. Жители Нерицы посылали детей за водой. Источник был далеко под горой. Владыка часто мальчишкам и девчонкам помогал. Кому в бурачок, кому в ведерко воду набирал. Домой возвращался мокрый, усталый, но радостный. Здоровье его тогда уже сильно подорвано было. Он слабел, но мимо детей не проходил. Очень их любил. Владыка знал, что его жизнь будет еще тяжелей. Но он умел радоваться за других людей. Не весь свет, что в окошке, не вся жизнь, что сегодня. Даст Бог, черные времена пройдут, пусть не мы, так дети наши в добром мире поживут. Храм в селе закрыт был. Поэтому с весны владыка далеко в лес уходил, чтобы там помолиться. Сосновый бор успокаивал, раны на душе заживлял. В лесу владыка отдыхал. Новая власть тайге не указ. Весной природа по-прежнему просыпается и каждым дыханием Творца благодарит. Каждая веточка расцветает и благоухает. Каждый птенец хвалу Богу воздает. Вот птица. Сидит на ветке серенький комок перьев и поет. Нот не знает, зрителей не ждет, вылупился и радуется жизни. От всей душеньки старается, поет, заливается, а ведь соловей мал да голос велик. Как красиво у него получается. Владыка смотрит, слушает и улыбается. Недаром про жаворонков да соловьев написано множество стихов. Услышит птичью песню человек и пробует ее записать, словами передать. Зачем? А чтобы ее радость сохранить, чудесное мгновение остановить. Природа помогает поэтам стать. И наш владыка в Нерице тоже начал рифмы слагать. Наконец я нашел свой желанный покой. В непролазной глуши среди чащи лесной веселится душа, нет мирской суеты. Не пойдешь ли со мною, друг милый, ты? Нас молитвой святой вознесет до небес, и архангельский хор к нам слетит в тихий лес. В непроходной глуши мы воздвигнем собор, огласится мольбой зеленеющий бор. Стихи — это не просто слова. Это слова, соединенные с музыкой. Мелодия этого стихотворения спокойная и радостная. Услышали? Наконец я нашел свой желанный покой. В непрогласной глуши среди чащи лесной веселится душа, нет мирской суеты. Не пойдешь ли со мною, друг милый, ты? Нас молитвой святой вознесет до небес, и архангельский хор к нам слетит в тихий лес. В непроходной глуши мы воздвигнем собор, огласится мольбой зеленеющий бор. Это была весна 1934 года. В конце апреля месяца владыка Виктор отправил в Усть-Цильму необычное письмо. Он написал монахине Ангелине, что приближаются тяжелые скорбные дни, которые легче перенести, если молиться вместе. Она почувствовала неладное, очень быстро собралась и 30 апреля была уже в Нерице. 30 же апреля у епископа сразу резко поднялась температура. Пригласили ссыльного священника-врача. Оказалось, что владыка заболел менингитом. Через день, 2 мая, он скончался. Рядом с ним были монахиня Ангелина и послушница Александра. Они никому не сказали, что владыка умер. Сказали, что совсем разболелся, и надо его в Усть-Цильму, в больницу везти. Лошадь попросили. Тело владыки в сани положили. Поехали. В начале мая в тех местах еще холод стоит, снег лежит. Две женщины владыку в последний путь провожают. Слезы на лице замерзают, не высыхают. Они хотели похоронить владыку в Усть-Цильме, потому что село большое, много священников, церковь не разорена. Думали, что там, может, батюшки соберутся, отпоют. А в глухой Нерице могила затеряется, потом и вовсе не найдут. Село Усть-Цельма стоит на высоком берегу Печоры. От Нерицы съехали, через реку надо переправляться. А лошадь на льду встала и дальше не пошла. Душа от страха замерла. Монахиня Ангелина бросилась на ноги владыки. «Владыченька, гроб-то нам уж не Печоры ли будет?» Река в этом месте широкая, но течение быстрое. Лед быстрым течением подмывало. Сколько раз бывало, даже зимой люди проваливались. Подумайте, что будет делать монахиня, когда ей страшно и тяжело? Конечно, она будет молиться. Монахиня Ангелина и послушница Александра всю дорогу молиться не переставали, а тут уж своими молитвами точно до неба достали. Лошадь почему-то развернулась и обратно пошла. Долго горевали сестры, да так и пришлось владыку в Нерице похоронить. Но оказывается, так Богу угодно было. В Усть-Цельме большевики кладбище сравняли с землей, а до Нерицы далеко. Вот могила и сохранилась. Кладбище в Нерице расположено прямо посреди села. Да-да, в центре кладбища, а вокруг него дома стоят. Поэтому мальчишки привыкли там играть. Но у могилы владыки они баловаться не разрешали. «Не топчите, здесь святой дедушка лежит». Дети раньше взрослых о его святости узнали. Дети его покой охраняли. Приближался 40-й день после смерти епископа Виктора. В 40-й день у нас принято человека особо поминать, молиться, стол накрывать, рыбными пирогами угощать. Сестры Ангелина и Александра попросили хозяина дома, у которого жил владыка, для такого случая рыбы наловить. Хозяин отказал. Разлив, лова нет. Люди от дома к дому на лодках переезжают. Вода холодная и мутная. В такое время рыбы не бывает. Тогда сам владыка явился хозяину во сне и трижды попросил рыбы поймать. Рыбак и ему давай объяснять. Разлив большой, совсем не клюет. А епископ Виктор ему такие слова говорит. «Ты потрудись, а Господь пошлет». «Ну что ты сделаешь? Ну прямо как живым во сне говорил. Ладно уж, соберу сети, раз такой человек попросил». И сколько же много он тогда рыбы наловил, еле тащил. Рыбак до глубины души потрясен был и жене сказал: «Непростой человек у нас жил». После смерти епископа Виктора прошло больше 60 лет. В 1997 году его нетленные мощи в Нерице обрели. Стали думать, в каком храме их положить, и вспомнили, что владыка вятских людей очень любил. Говорил: «Хоть бы мертвым меня мимо Вятки пронесли». Поэтому сегодня он здесь, в нашем городе, с нами. Мощи его в женском Преображенском монастыре почивают. Они открыты и благоухают. Владыка Виктор и сегодня каждого приходящего к нему чем-нибудь утешает. Над мощами та самая икона, перед которой владыка молился до конца своих дней. С ней приехала в монастырь племянница монахини Ангелины. Женщина много лет святую икону в своем доме берегла, а когда время пришло, и сама ангельский монашеский образ приняла. А первые чудеса от мощей были знаете какие? Исцеление детей. Епископ Виктор на Вятке церковной жизнью управлял. Он отца Матфея Яранского знал, да не просто так знал, а у отца Матфея даже исповедовался, значит, душу перед старцем открыл. А старец в эту прекрасную душу еще от своей святости зернышко вложил. Когда Яранский старец умер, владыка Виктор его дело продолжал, кормчим стал. Посреди темного бушующего моря путь к Богу людям указал. Неправду обличал, добрыми делами светил. епископ Виктор священноисповедником был. Что это значит? Это значит, в мрачные времена жил, но трудностей не испугался, верным Богу и церкви остался. Исповедники берегли не себя, а веру православную, чтобы нам, будущим людям, ее передать. 14 лет пришлось епископу Виктору по ссылкам и тюрьмам страдать ради искорки чистой веры. Он ее сохранил, теперь вы примите, в душе сберегите, детям передайте, и будет наша земля снова куполами хорошеть, колоколами звенеть, золотыми крестами на солнышке сверкать. А без Бога люди друг друга пожрут. Об этом нельзя забывать.